Глава 33. В плетении. Сидя в седле, Перин хмуро взирал на плоский камень у дороги, наполовину скрытый травой. Дорога, укатанная и натоптанная, которая теперь называлась Лугардским трактом, и по которой отряд приближался к реке Манетерн-Дрелле и границе Муранди, некогда в незапамятные времена, была вымощена каменными плитами. Так 2 дня назад сказала Морейн. Кое-где на белый свет все еще проглядывали остатки дорожного покрытия, но на этом камне были странные отметины. Если б собаки могли оставлять на камне отпечатки своих лап, Перин сказал бы, что это след крупной гончей. Но на голой земле он не видел отпечатков собачьих лап, хотя на мягкой почве обочины следы должны были остаться, и не чуял запаха пробежавшей собаки. В воздухе витал только слабый намек на запах гари, почти что серный запах, какой остается после фейерверков. Впереди, там, где дорога пересекала реку, находился городок. Может, местные ребятишки играли тут, ухитрившись стянуть у иллюминаторов какой-нибудь огненный припас. Только вот ребятишкам далековато сюда что-то таскать. Но Перин видел в округе и фермы. Это могли бы оказаться и мальчишки с окрестных ферм.
Что бы это ни было, но никак не связано с отметинами на плите. Лошади не летают, и собаки не оставляют следов на камнях. Я так устал, что и думать нормально не могу.
Зевнув, Перин ткнул ходока пятками в ребра и мышастый галопом поскакал вслед за другими лошадьми. С тех пор, как отряд покинул Джарру, Морейн упорно подгоняла всех, и никого, кто останавливался хоть на миг, не ждали. Когда Айседой задавалась какой-то целью, она делалась тверже холодного кованого железа. 6 дней назад Лойл перестал читать на скаку, после того, как поднял взор от книги и обнаружил, что отстал на целую милю, а его спутники почти скрылись и из виду за холмом. Подле здоровенной лошади Огера, позади белой кобылы Морейн, Перин придержал ходока и опять зевнул. Лан ускакал вперед на разведку. Еще час, и солнце за спинами путников закроет вершины деревьев, но страж заявил, что до наступления темноты они доберутся до городка под названием Ремен на берегу Манетерн-Дрелли. Перин не был уверен, хочется ли ему знать, что там увидит. Он даже не знал, что их там может ждать, но дни, минувшие после отъезда из Джарры, заставляли его быть настороже.
«Мне не понять, почему тебе не спится», —
сказал юноша Лойл.
«Я так выматываюсь к тому времени, когда она разрешает остановиться на ночь, что засыпаю, не успев лечь».
Перин только головой качал. Но как объяснить Лойлу, что он не осмеливается спать крепко, что даже сон в полглаза полон тревожных видений, подобных тому странному сну с Эгвейн и прыгуном?
Что ж, ничего удивительного, что она мне снится. Свет, знать бы, как она, что с ней. Сейчас, наверное, в безопасности, в Белой башне, учится на Айседой. Верин за ней присмотрит. И за Мэттом.
Перину и в голову не приходило, что нужно присмотреть за Найнев. Сам-то он полагал, что в присмотре нуждаются те, кто рядом с Найнев. Думать о прыгуне Перину не хотелось. Ему удалось не впускать в свои мысли живых волков, хотя он и заплатил за достигнутое ощущением, будто его торопливой рукой то молотом плющат, то протягивают через волоку. А уж думать, что в его мысли пробрался мертвый волк. Он тряхнул головой и заставил себя держать глаза широко открытыми. Даже прыгуна он не впустит в свой разум. Кроме дурных снов, спать мешало и другое. Отряду встречались и прочие знаки, указывающие на то, что здесь прошел Ранд. Между Джаррой и рекой Эльдар Аранде ничего не напоминало, по крайней мере, Перин не заметил никаких следов. Но когда путники пересекли Эльдар по каменному мосту, дугой перекинутому с одного 50-футового утеса на другой, позади них остался обращенный в пепел городок. Он назывался Сидон, и все дома в нем пожрало пламя. Только остатки каменных стен и редкие печные трубы все еще стояли среди руин. Склокоченные и закопченные горожане говорили, что пожар занялся от упавшего в амбаре фонаря, а потом огонь будто взбесился, и все пошло наперекосяк. Половина ведер, что сумели сыскать, оказались дырявыми, объятые пламенем стены падали наружу, а не внутрь, и огонь перекидывался на соседние дома. Горящие бревна постояло во двора, обрушившись, каким-то образом докатились до колодца на площади. А ведь из него черпали воду для борьбы с огнем, и к колодцу стало не подступиться. И на крыше трех других колодцев завалились стоящие рядом дома. Казалось, сам ветер кружил, менял направление, раздувая пламя и гоняя его во все стороны. Спрашивать у Морейн, не появление ли Ранда стало причиной пожара, не было необходимости. Ответом было ее лицо, похожее на холодное железо. Сам узор обретает форму вокруг Ранда, и сплелось все в дикий, будто взбесившийся клубок. После Сидона маленький отряд проскакал еще четыре городка, где только мастерство Лана-следопыта подсказывало, что Ранд по-прежнему впереди. Теперь Ранд шел пешком, причем уже довольно давно. За Джарой преследователи нашли его лошадь, дохлую. Выглядела она так, будто ее терзали волки или взбесившиеся собаки. Перин с трудом сдержался и не обратился с вопросом к братьям-волкам, особенно туго ему пришлось, когда Морейн перевела хмурый взор с лошади на него. К счастью, Лан обнаружил отпечатки сапог Ранда, ведущие прочь от мертвой лошади. След Ранда ни с каким другим не спутать. На каблуке сапога была треугольная вмятина от острого камня. Но пеший или верхом он, как казалось, все время оставался впереди. В четырех деревеньках за Сидоном наибольшее волнение вызывал въезжающий в поселение Лоэл. Тамошним жителям западало в память, что перед ними представал настоящий огер. Их настолько захватывало это зрелище, что они почти не обращали внимания на глаза Перина, а если и подмечали... Что ж, коли огеры были реальностью, почему бы не ходить по свету людям с глазами какого угодно цвета? Но после тех деревень путникам встретился небольшой поселок под названием Вилар, и там был праздник. На общинной земле снова забил родник. До того целый год воду приходилось таскать из ручья за милю, а все попытки выкопать колодец ничего не дали, поэтому половина жителей ушла из поселка. Но теперь, обретя источник, Вилар не умрет. Потом за один день мимо отряда промелькнули еще три незатронутые необычными происшествиями деревни. Затем была Самаха, где за ночь пересохли все колодцы и люди бормотали о темном. Затем Таллан, где накануне утром все старые споры и свары, когда-либо вспыхивавшие в деревне, выперли наружу зловонными пузырями, будто переполненные выгребные ямы, и только три убийства как-то образумили потрясенных обывателей и остудили страсти. И, наконец, Файол, где озимые, похоже, дали самый скудный урожай на памяти селян. Но мэр, копавший позади дома новый нужник, нашел сгнившие кожаные мешки, набитые золотом, так что голодать никто не будет. В Файоле никому не были знакомы толстые монеты с женским ликом на одной стороне и орлом на другой. Морейн сказала, что такие чеканили в Монетерон. Наконец, однажды вечером, когда они сидели возле лагерного костра, Перин решился порасспросить Морейн.
«После Джары мне казалось,
Они все были так счастливы с этими свадьбами. Даже белоплащники походили на шутов. В Файле все понятно. Ранд никак не мог ничего сделать с их урожаем. Колос набирал силу, когда его и близко не было. А то золото им наверняка пригодится, раз все так обернулось. Но все остальное, тот сгоревший городок и высохшие колодцы, и... это зло, Морейн. А я не верю, что Ранд зло. Пусть вокруг него оплетается узор, но разве узор может быть таким злом? В этом нет никакого смысла. А все имеет какой-то смысл. Если делаешь инструмент, у которого нет назначения, работа бессмысленна. А этот инструмент — напрасная трата металла. А зачем узору такая расточительность?
Лан искоса глянул на Перина и исчез в темноте, отправляясь в обход. Лоэл, уже растянувшийся на своих одеялах, поднял голову. Настороженные уши дрогнули. Морейн помолчала, отогревая руки. Наконец она заговорила, глядя в огонь. «Создатель есть добро, Перин. Отец лжи есть зло. Узор же эпохи — само кружево эпохи. Не то и не другое. Узор является тем, что он есть. Колесо времени вплетает в узор все жизни, все поступки. Узор, что состоит лишь из одного цвета, не назовешь узором. Для узора эпохи добро и зло являются основой и утком».
Даже три дня спустя, под жарким послеполуденным солнцем, Перин чувствовал холодок, который он впервые ощутил, услышав эти слова из уст Морейн. Ему хотелось верить, что узор добр. Хотелось верить, что когда люди творят зло, они идут наперекор узору, искажают его. Перину узор представлялся великолепным и тонким произведением, работой мастера-кузнеца. От мысли, что при таком великолепии к стали подмешан чугун с медью и свинцом, а то и что похуже, и никому нет до этого дела, веяло равнодушием и холодом. «А мне есть до этого дело?» Тихо бормотал он. «Свет! Мне не все равно. Вот я и тревожусь». Морейн оглянулась на его бормотание, и Перин умолк. Он не знал, о чем, кроме Ранда, беспокоилась Айседой. Пролетело несколько минут, и впереди показался Лан. Страж приблизился к отряду и развернул своего вороного подле кобылы Морейн.
«За следующим холмом лежит Ремен», — сообщил Лан. «Похоже, день-другой событий у них было хоть отбавляй».
Уши Лоэла задергались.
«Ранд!»
Страж покачал головой.
«Не знаю. Возможно, Морейн сумеет определить, когда сама взглянет».
Айседой посмотрела на него пытливым взглядом и ускорила шаг белой кобылы. Путники поднялись на гребень холма, и внизу перед ними открылся Ремен, протянувшийся вдоль реки. Тут Монетерн Дрелли разливалась более чем на полмили в ширину, и мостов не было. Но через реку медленно скользили два парома, полные народа. Паромы эти походили на баржи с выставленными по бокам длинными веслами. Еще один, почти пустой, возвращался с того берега. Чуть в стороне виднелись три длинных каменных причала, у которых выстроилось около дюжины речных торговых судов, одно- и двухмачтовых. Внушительных размеров склады из серого камня отделяли пристань от города, дома которого в большинстве своем казались сложенными из того же камня. Правда, крыши щеголяли черепицей всевозможных цветов, от желтого до красного, даже лилового, и улицы разбегались во всех направлениях от центральной площади. Прежде чем двинуться по холму к городу, Морейн, пряча лицо, натянула пониже глубокий капюшон своего плаща. Как обычно, народ на улицах таращился на Лоэла, но на сей раз до слуха Перина долетал благоговейный и восторженный шепот. «Огер!» Лоэл сидел в седле прямее обычного, Уши его стояли торчком, и уголки широкого рта приподнимала улыбка. Лойл явно старался не показать радости и самодовольства, но вид у него был как у кота, которого чешут за ухом. Для Перина Ремен ничем не отличался от любого из дюжины других городков. Повсюду пахнет человеческим жильем, полно всяких запахов людей и, разумеется, сильный запах реки. Юноша все удивлялся, что же имел в виду Лан, но тут у него волосы на затылке зашевелились. Он учуял что-то неправильное. Едва его нос различил этот запах, как тот исчез, словно конский волос, упавший на горячие угли. Но Перин помнил его. Он чуял его в Джарре, и тогда этот запах также пропал. Это не испорченный и не нерожденный. Тролок, чтоб не сгореть, а не испорченный. Нерожденный нет, мурдрал, исчезающий, получеловек, что угодно, но не нерожденный. Не троллок и не исчезающий, и все же зловоние било в нос. При малейшем вдохе резко несло смрадом. Все в этой воне кричало о мерзости. Но что бы ни издавало столь отвратительный запах, казалось, оно не оставило за собой устойчивого следа. Отряд выехал на городскую площадь. На месте вывороченной из мостовой большой плиты, точно посередине площади, была поставлена виселица. На вбитом в грунт толстенном бревне держалась расчаленная поперечина, с которой свисала железная клетка. Дно ее висело в 4 шагах от земли. В клетке сидел высокий мужчина, облаченный в серо-коричневое одеяние. Он сидел, подтянув колени к подбородку. Сидеть иначе не позволяла тесная клетка. Трое мальчишек бросали в него камнями. Мужчина смотрел прямо перед собой, не уклоняясь от пролетающих между прутьями камней. По лицу его сбегала уже не одна струйка крови. Спешащие мимо горожане обращали на мальчишек не больше внимания, чем сам мужчина, хотя почти каждый прохожий поглядывал на клетку, большинство с одобрением, кое-кто со страхом. Морейн издала горловой звук, который можно было принять за выражение отвращения.
«И того хуже», — сказал Лан. «Едем. Я уже распорядился в гостинице насчет комнат. Думаю, что вам это будет интересно».
Проезжая мимо виселицы следом за Ланом и Морейн, Перин оглянулся через плечо на мужчину в клетке. Что-то знакомое в этом человеке зацепило его взгляд, но он не мог понять, что именно.
«Зря они так!»
Громыхание Лойла прозвучало почти как рычание.
«Дети, я имею в виду. Взрослым надо бы остановить их».
«Да, наверное, надо бы», — согласился Перин почти мимоходом. «Почему он кажется таким знакомым?»
Лан свернул ближе к реке и вскоре привел отряд к гостинице. Вывеска над ее дверью гласила «Кузница Уэйланда», что Перин счел добрым знаком, хотя крест ничто не напоминало о кузнице, кроме намалеванного на вывеске мужчины в кожаном фартуке и с молотом. Гостиница была большим 3-этажным зданием из обтесанного и отшлифованного серого камня с темно-красной черепичной крышей и с широкими окнами. Входные двери украшала резьба в виде завитушек. Вид гостиницы свидетельствовал о процветании. К путникам подбежали конюхи, подхватили под уздцы лошадей и принялись кланяться еще ниже после того, как Лан отделил их монетами. Переступив порог, Перин принялся внимательно рассматривать людей. Как ему показалось, все за столами, и мужчины, и женщины, были одеты празднично. Такого обилия украшенных вышивкой кафтанов, разнообразия тонких кружев на платьях, разноцветия ленты, шарфов с бахромой он давненько не видывал. Лишь 4 мужчин, сидевших за одним столом, были в простых куртках, и только они не подняли выжидающего взора на вошедшего Перина и его спутников. Эта четверка продолжала тихий разговор. Перин уловил из их беседы немногое, а преимущество в качестве груза ледяных перцев над мехами и о том, как могут повлиять на цены беспорядки в Салдейе. Капитаны торговых судов, решил Перин. Остальные, видимо, местный люд. Даже служанки, похоже, красовались в своих лучших нарядах. Их длинные фартуки были надеты поверх вышитых платьев с полосками кружев у ворота. На кухне кипела работа. Перин уловил запахи баранины, телятины, цыпляты, говядины, учуял и кое-что из овощей. И ароматный пирог, от пряного духа которого на мгновение забыл о мясе. Гостей встретил у порога сам хозяин. Полный лысый мужчина с сияющими карими глазами на гладком розовом лице. Он беспрестанно кланялся и потирал руки. Не подойди толстяк к ним, Перин ни за что не признал бы в нем хозяина, поскольку вместо ожидаемого белого передника на нем, как и на всех остальных, была куртка из плотной синей шерсти, щедро украшенная бело-зеленой вышивкой. Мужчине было жарко в теплой куртке, и он потел.
«Почему они все вырядились, как на праздник?» — удивлялся Перин.
«А-а-а, мастер Андра!» — сказал хозяин гостиницы, обращаясь к Лану. «И Огер, как вы и сказали! Нет, конечно, я не сомневался. Сомневаться в ваших словах, господин, никогда!» «Да еще после всего, что произошло. Почему бы не Огер? Ах, друг Огер, ваше присутствие в доме для меня такое удовольствие вы представить себе не можете. Это просто прекрасно. Такой конец всему венец. Ага. И госпожа...»
Его цепкий взгляд скользнул по темно-голубому шелку платья Морейн и по дорогой шерсти плаща, хоть и пыльного с дороги, но не потерявшего в качестве отделки.
«Простите меня, пожалуйста, леди!» Он согнулся под ковой в поклоне. «Мастер Андре не сказал, леди, что вы высокопоставленная дама. Я вовсе не хотел проявить неуважение. Вы, леди, здесь гость не менее желанный, чем друг Огер. Пожалуйста, не обижайтесь на косноязычные речи Гайнера Фурлана!»
«Я не обижаюсь!» Судя по голосу, Морейн спокойно приняла титул, который присвоил ей Фурлан. Айс Седа не впервые принимала другое имя и не впервые выступала под маской. И не в первый раз Перин слышал, как Лан называет себя Андра. Глубокий капюшон по-прежнему скрывал гладкое лицо Морейн с Седой. Одной рукой она, будто кутаясь от холода, придерживала полы плаща, но не той рукой, на которой носило кольцо великого змея.
«Насколько я понимаю, хозяин, у вас в городе случились какие-то странные происшествия. Полагаю, ничего такого, что могло бы обеспокоить путников?» «Ах, леди, их и в самом деле можно назвать странными. Ваше лучезарное присутствие само по себе немалая честь для этого скромного дома, леди. А с вами еще и Огер. Но у нас в Реймине есть и охотники, прямо тут, в кузнице Уэйланда. Да-да, охотники за рогом Валер, которые отправились из Илиана на поиски приключений. И приключения они нашли у нас здесь, в Реймине, всего в паре миль выше по реке. Сразились с дикими айльцами. Во как! Представляете, айльские дикари с этими черными вуалями, да еще и в алтаре, а, леди?»
Айл. Теперь Перин понял, что показалось ему знакомым в мужчине в клетке. Однажды он видел айльца, одного из этих свирепых, почти легендарных обитателей сурового края, прозванного пустыней. Тот очень походил на Ранда, выше большинства людей, с серыми глазами и рыжеватыми волосами, и одет он был так же, как человек в клетке, серо-коричневой одежды, незаметные среди скал и кустарника, зашнурованная до колен мягкая обувка. Перин почти наяву услышал голос Мин.
«Айлиц в клетке — поворотный момент в твоей жизни или нечто важное, чему суждено случиться?»
«Почему вы
Перин остановился, чтобы прочистить горло, а то уж больно хрипло он заговорил. «Как же так вышло, что у вас в клетке на городской площади оказался Айлиц?»
«Ах, молодой господин, это целая история!»
Фурлан умолк, разглядывая юношу с головы до пят, ощупывая взором простую деревенскую одежду, длинный лук в руках, остановившись на топоре за поясом возле колчана. Когда пытливый взгляд толстяка добрался до лица Перина, хозяин гостиницы вздрогнул, как будто только сейчас заметил желтые глаза Перина.
«Он, видимо, ваш слуга, мастер Андра?» — спросил он осторожно.
«Ответьте ему», — только и молвил Лан.
«Угу. Ну, конечно, мастер Андра. Но один человек тут может рассказать все лучше меня. Вот он, лорд Орбан с собственной персоной. Его-то мы все и собрались послушать».
По лестнице в глубине общей залы спускался на костылях темноволосый моложавый мужчина в красном кафтане с перевязанной головой, левая штанина отрезана до колена и икра до лодыжки толсто обмотана бинтом. Горожане принялись перешептываться, словно узрев нечто невероятное. Капитаны судов продолжали свою негромкую беседу, разговор их вновь вернулся к обсуждению мехов. Может, Фурлан и считал, что человек в красном кафтане расскажет историю лучше, но заговорил он сам.
«С 20 дикими айльцами встретились лицом к лицу лорд Орбан и лорд Ган, а было с ними всего 10 слуг. Ах, яростный был бой и тяжелый, много ран получено и нанесено. Пали 6 славных слуг, и все воины были ранены, а серьезнее прочих — лорд Орбан и лорд Ган, но они поразили всех айльцев, кроме тех, кто спасся бегством, а одного взяли в плен». Того, которого можно видеть на площади, где он больше не станет беспокоить честных селян своими дикарскими выходками, как не станут учинять беспорядков и мертвые дикари.
«Вас в здешних краях беспокоили айльцы?» — поинтересовалась Морейн.
Над тем же размышлял и Перин, и с немалым испугом. Если обыватели порой по-прежнему и говаривали «айлиц в черной вуале», имея в виду человека ожесточенного и вспыльчивого, то это свидетельствовало о глубоком впечатлении, что оставила айльская война. Но она уже 20 лет как в прошлом, а до этой войны и после нее айльцы ни разу не выходили из пустыни.
«Но я видел одного по эту сторону хребта мира, а теперь видел уже двух».
Хозяин гостиницы потер лысину.
«Угу. Ах, нет, леди, не совсем так. Но хлопот у нас было бы выше головы, будьте уверены. Чего бы натворили эти 20 дикарей, дай им волю. Вот, каждый помнит, как они убивали, грабили, жгли, пройдя так через весь Кайриан. Из этой самой деревни мужчины ушли на битву у сияющих стен, когда все государства объединили силы, чтобы отбить нашествие дикарей. Я бы тоже пошел, да только тогда спину себе потянул. Но хорошо помню, и другие не забыли. Как эти 20 пробрались сюда, в такую даль от своих краев, и зачем, мне неведомо. Но спасли нас от них лорд Орбан и лорд Ган».
Празднично принаряженный люд откликнулся согласным гулом. «Тут...» Собственной персоной, хромая, через общую залу прошел Орбан, который будто и не замечал никого, кроме хозяина гостиницы. Запах прокисшего вина Перин учуял еще за 5 шагов.
«Куда провалилась та старуха со своими травами?» — грубо спросил Орбан. «Ган страдает от ран, и у меня голова раскалывается».
Фурлан склонился чуть не до пола.
«Ах, лорд Орбан, матушка Лейх вернется утром, роды, лорд! Но она сказала, что зашила ваши раны и припарки поставила и вам, и лорду Ганну, так что не стоит волноваться. Ах, лорд Орбан, уверен, завтра, как вернется, она первым делом явится к вам!»
Перебинтованный лорд что-то пробурчал себе под нос. Не слышно для всех, но не для ушей Перина, мол, фермерская жонка нашла время пороситься, а его якобы зашили, как мешок с провизией. Лорд Орбан поднял угрюмые и сердитые глаза и будто только сейчас узрел новоприбывших. На Перрина он почти не обратил внимания, что того ничуть не удивило. Глаза Орбана слегка расширились, когда он взглянул на Лоэла.
«Он встречал Огер», — подумал Перрин, — «но не ожидал увидеть одного из них здесь».
Орбан бросил взор на Лана, и глаза его сузились.
«Бойца в Лане он признал с первого взгляда, и ему не по нраву видеть настоящего воина».
Когда же лорд Орбан наклонился, пытаясь заглянуть под капюшон Морейн, глаза его загорелись, хотя издалека он вряд ли увидел ее лицо. Раз дело касается Айседой, Перрин решил, что лучше вообще ни о чем не думать, и надеялся, что ни Морейн, ни Лайн тоже не станут задаваться вопросами. Однако огонек в глазах стража подсказал Перрину, что, по крайней мере, Лан ничего не упустил.
«Вас было 12 против 20 айльцев?» — спросил Лан равнодушным тоном.
Орбан, морщась, выпрямился. Притворно небрежным тоном промолвил.
«Именно. Когда ищешь Роквалер, надо быть готовым к таким встречам. Подобная схватка и для Ганны, и для меня не первая и не последняя. Будут и другие сражения, пока мы не найдем Рок. Если озарит нас свет...»
Он произнес эти слова так, будто у света нет других забот.
«Разумеется, не все наши битвы были с айльцами, но всегда находятся те, кто хочет остановить охотников. Пусть попробуют. Ганна и меня нас так легко не остановишь».
Одобрительный шепоток всколыхнул горожан. Орбан еще больше приосанился.
«Вы потеряли 6 и 1 взяли в плен».
По бесстрастному тону Лана нельзя было понять, стоит ли гордиться таким исходом или же его следует стыдиться.
«Именно», — сказал Орбан, — «остальных мы перебили. Ну, кроме тех, кто убежал. Несомненно, сейчас они прячут своих мертвецов. Я слышал, они так делают. Белоплащники их ищут, но им никогда не найти этих айльцев».
«Здесь есть белоплащники?» — перебил Перрин.
Орбан глянул на него, как на пустое место, и отвернулся, вновь обратив свою речь к Лану.
«Вечно белоплащники суют свой нос куда не надо и куда их не звали. Невежественные хамы, да? Они целыми днями прочесывают верхами окрестности, но не сомневаюсь, что не найдут ничего, кроме собственной тени».
«Полагаю, не найдут», — заметил Лан.
Перебинтованный лорд нахмурился, явно не понимая, что же хотел сказать Лан, и опять повернулся к хозяину гостиницы.
«Отыщи ту старуху, слышишь? У меня голова раскалывается!»
Бросив напоследок взгляд на Лана, он заковылял прочь, карабкаясь по лестнице с трудом, одолевая ее по ступеньке, и провожал его гул восхищения. «Как же! Охотник за рогом, победивший в бою айльцев!»
«Какой богатый событиями город!»
Глубокий голос Лоэла приковал к Огеру все взоры. Только капитаны не обернулись и теперь увлеченно обсуждали канаты, насколько уловил из их разговора Перрин.
«Везде, где я побывал, вы, люди, что-то делаете, что-то совершаете, торопитесь, суетитесь, и с вами случаются всякие происшествия. Как вы выдерживаете такое возбуждение?»
«Ах, друг Огер!» — сказал Фурлан. «Так уж мы люди и живем, нам только возбуждение и подавай. Как я жалел, что не смог тогда отправиться к сияющим стенам. Ну, позвольте мне рассказать вам».
«Наши комнаты». Морейн не повысила голоса, но ее слова обрезали речи хозяина будто острым ножом.
«Андра договорился с вами о комнатах, верно?» «Ах, леди, простите меня. Да-да, мастер Андра действительно снял комнаты. Простите меня, пожалуйста. От этого всеобщего возбуждения у меня из головы все повылетало. Пожалуйста, простите меня, леди. Сюда, прошу, если вы соблаговолите следовать за мной».
Беспрестанно кланяясь и расшаркиваясь, рассыпаясь в извинениях и болтая без передыху, Фурлан повел гостей вверх по лестнице. Наверху Перин остановился и оглянулся. Он слышал доносившийся снизу шепоток «Леди и Огер», ощущал все взоры, но ему казалось, что еще одну пару глаз он чувствует особо. Какая-то женщина пристально смотрела не на Морейн и не на Лойала, а на него. Перин сразу же выделил ее из толпы. Во-первых, она стояла в стороне от остальных, а во-вторых, была единственной женщиной в зале, одежды которой не украсила даже узкая полоска кружев. Ее темно-серое, почти черное платье было простым и незатейливым, чем походило на одежду капитанов судов. Широкие рукава, узкая юбка и ни одной оборки, рюши или хотя бы стежка цветной вышивки. Когда девушка сделала шаг, Перин заметил, что платье предназначено для верховой езды, а обута незнакомка в мягкие сапожки, выглядывавшие из-под подола. Она была молода, наверное, не старше самого Перина, и для женщины высокоростом. Черные волосы до плеч, нос, который, будь он чуть побольше, выглядел бы слишком нахальным, благородный рот, высокие скулы и темные, слегка раскосые глаза. Перин так и не смог решить, красива она или нет. Когда Перин поглядел вниз, девушка отвернулась к одной из служанок и больше в сторону лестницы не смотрела. Но юноша был уверен, что не ошибся. Незнакомка рассматривала именно его.